В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это действительно «Крымский вечер». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. И сразу назову сегодняшнюю тему для обсуждения в прямом эфире. Итак, подконтрольные Москве власти Крыма хотят сначала через суды России, а потом в международных инстанциях судить Украину и отдельных ее представителей, а именно 12 граждан Украины, которые с точки зрения вот этой подконтрольной Москве власти Крыма являются вот этими, ну, скажем так, идейными вдохновителями блокад, 4 блокад. Конечно, в первую очередь сейчас актуальная водная блокада, но вспомним и энергетическая, если ее так называть, и транспортная, и далее везде. И вот с точки зрения Симферополя, точнее Москвы, которая за ним стоит, Украина должна за все это ответить. Сначала, опять же, в судах Российской Федерации, ну, а потом и в судах международных. Кстати, среди фигурантов, ну, Петр Порошенко, другие лица, Рифат Чубара, ну, и Леонид Макарович Кравчук попал под раздачу. Он тоже оказался, значит, человеком с точки зрения вот этих обвинений, который тоже был блокадником Крыма. Ну, это отдельная тема, хотя интересная довольно. Попытаемся разобраться. Перед этим назову наши координаты. Ну, во-первых, трансляция на YouTube-канале. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Ну и по телефону 8-810-06-926 и 044-490-29-5. Жителям материковой Украины есть такая возможность нам позвонить. Видите сейчас на наших экранах эти телефоны. Ну что ж, начинаем.
Тема дня.
Итак, вице-спикер российского парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что рабочая парламентская группа обратилась к Федеральной службе безопасности и в Российский следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, которых подконтрольной России крымские депутаты считают причастными к организации водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад полуострова. Среди фигурантов, скажем так, вот этого обвинения первый и пятый президенты Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко. Зеленского не внесли, по крайней мере, пока. Народный депутат Украины Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымского татарского народа Рифат Чубаров и бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин и другие. Господин Сенченко и народные депутаты Игорь Луценко, Владимир Поросюк, возможно, многими сейчас подзабытые. Так вот, ранее вице-премьер Украины Алексей Резников называл, цитата, смешными заявления российских властей Крыма о намерениях подать иски в международные суды за перекрытие Северо-Крымского канала. Вот мы пытаемся разобраться, смешные или нет, серьезные эти все намерения, каковы перспективы данных исков именно в международных инстанциях. Прогнозировать решение российских судов весьма легко, хотелось бы ошибиться, но там очевидное будет решение, хотя посмотрим, проследим. И вообще, почему сейчас? Уже 8-й год вообще аннексии, но времени блокада была чуть позже, но все равно несколько лет уже прошло. Почему сейчас именно в Крыму заговорили об этой теме? Попытаемся разобраться. И с нами на прямой связи, вот как раз, скажем так, российский взгляд на эту проблематику выскажет в прямом эфире Радио Крым Реалии глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма, юрист Александр Молохов. Господин Молохов, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, ваша аргументация. Каковы перспективы в международных инстанциях? Вот это интересный вопрос. И, ну, конечно, прогнозы я вечно благодарен, но примерно сколько может занять это рассмотрение, на ваш взгляд, подобных исков?
Ну, во-первых, я, так сказать, поздравляю всех радиослушателей Крым Реалии. На Украине теперь есть свои 12 друзей
Оушена.
Во-вторых, это достаточно серьезно. Я бы не говорил, что это какие-то смешные вещи, потому что по статье 358 Уголовного кодекса России коцид – это массовое уничтожение растительного и животного мира, совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Там наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, а акт международного терроризма, 361 статья УК, это вплоть до пожизненного лишения свободы. Поэтому поданы соответствующие заявления, эти лица будут привлечены к уголовной ответственности, А в рамках уголовных дел будут поданы гражданские иски о возмещении вреда, причиненного водной блокадой Крыма. Как минимум водной, хотя обсуждается вопрос о привлечении к уголовной ответственности и за иные формы блокады Крыма. Но уже этого вопроса неоднократно касались. По энергетической блокаде подобное решение в отношении Ленура Ислямова уже состоялось. И
12 лет, если не ошибаюсь, так решение российского суда, если не ошибаюсь? 12 лет, да? Приговор был.
Да, да, но да, там да. Самое главное, что удовлетворены гражданские иски, в частности, Алушкинский молокозавод, фирма «Бек» на 5 миллионов рублей, еще ряд предприятий. То есть это уже состоялось. А что касается международных инстанций, то при наличии приговора российского суда и удовлетворенного гражданского иска останется только привести приговор в исполнение. То есть если какое-либо имущество этих фигурантов будет на территории Крыма, то на него будет обращено взыскание. А ни для кого не секрет, что, скажем, у господина Ислямова довольно много имущества. Он, кстати, гражданин России и на территории Крыма, и даже в России. Имущество это частично было записано на третьих лиц, но дальше это уже вопрос правоохранительным органам, смогут они это имущество разыскать и компенсировать ущерб потерпевшим. А потерпевших этих, особенно в результате водной блокады, тех же самых фермеров, в Северном Крыму очень много, у Реваз, и пресловутый красно-перековский рыбокомбинат, который я защищаю, который дошел до Европейского суда по правам человека и не нашел там защиты, это вот главный кандидат, потерпевший номер один.
Ну, кстати, сразу отмечу, что господин Ислямов категорически отрицает предъявленные ему в России обвинения, и вот эти утверждения ваши, Александр, он тоже отнюдь не подтверждает, но сейчас не только в личности господина Ислямова важно, в принципе. А, кстати, все-таки стоит об отдельных лицах. А Леонид Макарович Кравчук как здесь оказался? Вы имеете сведения?
Дело в том, что подготовкой непосредственно самого заявления занималась рабочая группа при Крымском парламенте, Госсовете, наша рабочая группа по международным правовопросам, которая существует при Крымском постпредстве, она все-таки больше занимается именно международными делами, международными инстанциями. Поэтому мне сложно сказать, на каком основании посчитали возможным наши коллеги ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности Кучмы. Мне понятно.
Кравчука, как раз Кучмы нет. Александр Кравчук.
Да, прошу прощения, Кравчука, сложно сказать. Сенченко, понятно, он фактически в прямом эфире совершил явку с повинной и сказал, что он один из организаторов водной блокады. И, кстати говоря, гражданин Ислямов по поводу энергетической блокады тоже не скрывал в сетях, в средствах массовой информации, что он был одним из организаторов энергетической блокады Крыма. Так что здесь есть признание их. Процесс будет состязательный, у них будут адвокаты. И я надеюсь, они смогут доказать свою невиновность. Это зависит от них.
Смотрите, а почему доказать именно сейчас? Уже сколько? Скоро 6 лет будет этим событием, я имею в виду именно блокаду. Не поздно ли? Почему так долго все это, скажем так, юридический маховик разворачивался?
Ну, сроки давности для привлечения к уголовной ответственности по столь тяжким статьям очень велики. То есть, фактически, если речь идет о пожизненном лишении свободы, то там, в общем-то, и сроков никаких нет. Очень сложно собрать убедительную доказательную базу. В частности, мы сейчас обратились в Институт водных проблем Российской Академии Наук для того, чтобы доказать причинно-следственную связь между действиями фигурантов вот этого будущего уголовного дела и наступившими серьезными очень последствиями катастрофическими, ну, как минимум, для Северного Крыма. Нужно собрать убедительную доказательную базу. Это не так просто сделать. Определить круг потерпевших, это, я думаю, что тысячи, как минимум, человек. Поэтому это серьезное дело.
Александр, смотрите, есть данные, что 20 апреля переданы документы по данному делу, если его так называть, Следственный комитет Российской Федерации. Имеется в виду водная блокада, один из четырех аспектов, скажем так. Ну, опять же, Петр Порошенко фигурирует там. Кстати, дойдет дело до суда именно в рамках Российской Федерации, будет приговор. Это получается, если будет подтверждено обвинение, Порошенко получит, бывший президент Украины, первый приговор получается, если до этого дойдет, так? Если я не ошибаюсь, не было приговора именно в отношении Порошенко в России.
Не просто приговор, но еще и, я надеюсь, будет удовлетворен гражданский иск потерпевших на крупную сумму. И, соответственно, возникнет вопрос о предприятии «Рошен», которое мы все прекрасно знаем.
Та самая Липецкая фабрика, она еще функционирует или нет до сих пор? Липецкая фабрика, да?
Ну, во всяком случае, как актив, он имеет определенную материальную ценность, и на него может быть обращено взыскание.
Mm-hmm. И как вы считаете, Александр, какие-то параллели? Как-то мы с вами общались именно в аспекте, скажем так, претензий к Украине насчет водной блокады полуострова. Ну, в принципе, это один из важных аспектов и сейчас этих претензий. Международный опыт. Вы тогда, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, Кипр, да, мы с вами говорили. Вы тогда немножко с сомнением, я так понял, ответили, что, в принципе, не очень международный опыт в этом плане можно применять. Или нет? Как вы считаете, с юридической международной точки зрения?
Прецедентов нет, потому что в истории современной цивилизации ни одно государство не пыталось устраивать водную блокаду другого государства. А последним, кто это делал перед господином Порошенко, был царь времен древней Месопотамии, Лагаш. Такой господин был примерно 3000 лет назад. Он жил. Вот он перекрывал дамбу, там, где Тигр и Евфрат, для того, чтобы, так сказать, как-то вот причинить ущерб своим соседям. Господин Порошенко решил вот последовать, видимо, примеру этого древнего вавилонского там царя, скажем так.
Александр, у нас в эфире, это важный момент, прямой эфир, главное, не какие-то дискуссии, вот эти все, скажем так, обмен резкостями, хотя это нравится зрителям любого эфира, нам главное донесение информации и разные точки зрения, в том числе и ваша, Александр. И, конечно, при этом все-таки я обязательно задаю вопрос вот о чем, позиция современной украинской власти, не только Порошенко, бывший уже президент, уже скоро два года как бывший, при Зеленском, например, нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совсем недавно в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что обновление подачи Днепровской воды в Крым по каналу вполне возможно, но только после деоккупации полуострова. С другой стороны, точка зрения не только украинских властей. Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму. Конец цитаты. Как вы скажете, вот что скажете на это?
Я считаю, что это позиция людоедов. То есть, если Украина считает жителей Крымского полуострова своими гражданами, то она, безусловно, должна заботиться о них точно так же, как о них заботится Россия. Потому что Россия, безусловно, считает жителей Крыма своими гражданами. И Россия решит задачу обеспечения водой жителей Крыма, но от этого власти украинские не перестанут быть фактически людоедами, потому что они своих собственных граждан грабят. Это раз. Поэтому логика эта мне абсолютно непонятна. И она любому здравомыслящему человеку, на мой взгляд, кажется абсурдной, такая логика. И когда говорят о том, что вот тут недавно Илья Новиков у нас выступал, адвокат на эхе Москвы, да, и заявил, что все, ФСБ выпило всю воду в Симферополе, но мне это напомнило, знаете, как такая была поговорка: в кране нет воды, значит, выпили ее.
Ну, давайте не будем продолжать эти поговорки, да, они неполиткорректные, не будет, мягко говоря, не будем.
Это же не серьезно. Ну, как можно говорить о том, что якобы воду всю, так сказать, в Крыму, свое хватает жителям Крыма? Это не так. Питьевой воды хватает. А для степного Крыма, для северного Крыма, вы же сами озвучивали эти цифры, 85% северо-крымский канал обеспечивал потребность.
Но смотрите,
и как можно говорить, что Крым здесь вообще ни при чем, и жители ни при чем?
Как юристу вам, опять же. А Женевская конвенция 1949 года, которая четко определяет обязанности оккупирующего государства, но Россия это не признает, и в эти обязанности, с точки зрения, международное право признает международное сообщество, и в эти обязанности как раз входит обеспечение жизнедеятельности оккупированной территории, а не Украины, которая потеряла в результате определенных действий России данную территорию. Что скажете, Женевская конвенция?
Ну, во-первых, Россия не считает эти территории оккупированными, а во-вторых, я вам могу назвать несколько других международных нормативно-правовых актов, которые о трансграничных водотоках, так называемая конвенция, которая запрещает в одностороннем порядке перекрывать вот такое искусственное ирригационное сооружение, как Северо-Крымский канал, и на этом основании мы сейчас подаем жалобу в Комитет по правам человека ООН в Женеве и в Совет по правам человека ООН в Женеве. И вот это рассмотрение в международных инстанциях будет идти параллельно российскому уголовному суду.
А, кстати, вот, если я правильно вас услышал, немножко связь в этот момент нашего прямого эфира подкачала. Вы, в частности, перечисляя статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которые могут привлечь вот этих 12 лиц, граждан Украины, этноцид имели в виду, этноцид, да, Александр?
Экоцид.
Экоцид, прошу прощения, экоцид, экоцид. Да, почему я это уточняю? Сергей Трофимов, глава парламентского комитета по законодательству, он считает, что вообще вот перечисленные лица, эти 12 и другие люди, они вообще занимались геноцидом по отношению к гражданам Российской Федерации. Вы согласны с господином Трофимовым? С геноцидом?
Ну, знаете, я считаю, что две статьи Уголовного кодекса Российской Федерации наилучшим образом подходят к действиям этих фигурантов. Экоцид и акт международного терроризма. 358 и 361. Появятся ли какие-то другие статьи? Ну, расследование предварительное покажет Следственного комитета.
Ну и разные цифры называют. Вот вы не экономист, вы юрист, Александр. Ну вот подсчитали, в частности, в Симферополе, там триллионы рублей, они считают, убытки в результате действий, вот, скажем так, инициаторов блокад разных, разные цифры проводятся. Действительно, вот такой порядок потери, вы считаете, как вы считаете, вот справедлива это, такая цифра?
Ну, только Красноперекопский рыбокомбинат, 60 миллионов рублей прямые потери, потому что рыба, которую они разводили, так называемые брежневские караси, из-за перекрытия канала, вся, извините меня, сдохла. Это только одно предприятие, 60 миллионов рублей убытков. Одно. Вот и считайте.
Ну и важный момент, об этом говорили в Симферополе официальные лица, я так понимаю, вы так считаете тоже, хочу убедиться в этом, Александр, что почему так важно сначала, скажем так, пройти судебные инстанции Российской Федерации? Это предусматривает процедуру обращения потом в международные инстанции, да, просто это необходимый этап.
Да не надо нам...
Нет?
Нам не нужно будет международной инстанции. Мы будем просто исполнять решение российского суда на территории третьих стран и в России. Уверяю вас, у этих фигурантов хватает активов в Крыму, в России. А про Порошенко мы с вами уже говорили. Заберут фабрику Рошен. Все, приговоры. Вот и все.
Спасибо, Александр. Это прямой эфир. С нами был на прямой связи глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма, юрист Александр Молохов. Он высказал точку зрения официальную России по поводу предъявленных этих исков за блокаду полуострова. Напомню еще раз, скажем так, контекст нашей сегодняшней темы. Назначенные Москвой власти Крыма просят Следственный комитет и ФСБ Российской Федерации судить 12 граждан Украины, в частности, за водную блокаду, но претензии предъявляются не только по ней, и по транспортной, энергетической, продовольственной тоже претензии предъявлены. В перечне лиц, которые с точки зрения России являются виновными в этих действиях, есть и два президента бывших Украины, Леонид Кравчук и Петр Порошенко, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, ну и тот же бывший депутат Верховного Совета Украины Андрей Сенченко, длительный час работавший в Крыму. Ну и, кстати, обязательно отмечу, что позиция всех 12 лиц, которые вот как бы фигурируют в этом всем, они категорически отрицают предъявляемые России обвинения, считают их необоснованными и несправедливыми, подчеркивают, что страна, осуществившая аннексию, должна, в частности, нести ответственность и за водообеспечение, и другие вопросы. А пока продолжаются такие действия, как аннексия, оккупация, то, естественно, возобновление подачи воды на полуостров со стороны жертвы российской агрессии, то есть Украины речь идти не может. Это официальная позиция, по крайней мере, на сегодня украинской власти, в том числе президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулеба. С нами на прямой связи бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, тоже юрист, юрист-международник Борис Бабин. И он один из этих, да, тут, конечно, можно шутить, может, шутка не очень уместная, ну, фильм-то хороший, 12 друзей Оушена. Борис Бабин тоже фигурирует вместе с Кравчуком, Порошенко, кому предъявлены эти обвинения. Борис, имеете возможность сейчас ответить в нашем эфире?
Ну, смотрите, во-первых, конечно, можно говорить о том, что этот список делается, это уже можно говорить, даже не столько с целью какого-то, знаете, такого незаконного уголовного преследования, а с целью какого-то крайне дешевого пиара. Потому что эту ситуацию мониторят давно, особенно интересно мониторят за теми лицами, которые разрабатывали этот список, за одним человеком, который в свое время купил по методу Кивы в Харькове профильную диссертацию о международном терроризме, потом попал в Крым.
Борис, Кива это отрицает. Я прошу прощения, господин Кива, ныне народный депутат, он считает, что свою участие заключенную, с двумя «н» он пишет это. Он абсолютно честно получил. Вот я просто должен...
Ну, хорошо.
Я должен был это уточнить.
Но господин Кирилл, в отличие от господина Сергея Трофимова, это одна фамилия, если что. Это не тот Трофимов, который на Банковой, да.
Да-да-да.
Так вот, в отличие
бывший
от господина
Банковой,
Трофимова,
да.
Он не разворовывал государственное имущество Крымского университета и не собирал по 100 гривен за зачеты, понимаете, преподавая в этом университете. А теперь эти товарищи нам рассказывают о международном терроризме. Ну, допустим, повторюсь, если бы список был несколько иным, я бы прогнозировал действительно какой-то, знаете, такой, типа процессов 37-го года, да, стать там приговор трибунала. Но отдельные товарищи добавлены туда явно для придания этому списку, не просто фамилии хочу называть, откровенных черт абсурдности ситуации, да, такой какой-то, знаете, такой постмодернизм, я бы сказал. Даже не юридический, ну, такой.
Вы Порошенко Кравчука имеете в виду, нет?
Нет, и нет, не президента, а других отдельных товарищей, да, с большим артистическим опытом. Ага. Так вот, возвращаясь к вопросу юридическому, на самом деле, конечно же, Российская Федерация здесь делает стратегическую ошибку. Ну, я понимаю, почему. Те лица, которые это вот сейчас продуцируют, они на самом деле, как юристы, довольно посредственные. Они не просчитывают дальше, чем на Е2 и Е4. Давайте моделировать, что будет дальше. Да, понятно, там будут некие фейковые решения. Понятно, что из этих 12 человек навряд ли кто-то теперь сможет наслаждаться солнечными закатами в Магадане или на каких-то иных курортах Российской Федерации. Но ведь там же будут еще эти международные процессы. Россия тем самым открывает ящик Пандоры. Я думаю, с 12 человек, ну, кто-то потом-то Европейский суд пойдет, а кто-то еще куда. И там-то будут по всем этим писулькам российских властей действительно юридические решения. И тем самым российские власти открывают в международной Фемиде сами дорогу для оценки своих злодеяний.
То есть, Борис, я так понимаю, обвинитель превратится, по вашему мнению, в обвиняемого России.
Это не мнение, это законы природы, понимаете? Когда вы делаете юристов обвиняемыми, не удивляйтесь, что потом на скамье, на настоящей скамье подсудимых в Гааге, довольно жесткой, знаете ли, окажутся совсем другие лица.
А у вас есть ответ на такой вопрос, Борис? Этим событием, ну, имею в виду именно блокаду, скоро 6 лет, он тоже довольно длительный термин. Почему именно сейчас? Подготовка документов, что? Что могло вот так долго готовились?
Смотрите, Российская Федерация, она исчерпалась по вопросам вводной блокады в нескольких измерениях. Не только в фактическом, да, то есть я, например, издал ряд статей, где с цифрами доказал, там, арифметика, что все деньги, которые они выделяли на решение водного кризиса, были ими разворованы, да, что никаких сегодня источников воды в Крыму не существует, о которых они говорят, что это фикция, они сами это понимают на самом деле. Более того, вся их юридическая компания, настоящая, типа настоящая юридическая компания, какие-то дела в Европейском суде, какие-то обращения в ООН, оно тоже уже накрылось. То есть все это осталось, мягко говоря, неуспешным. То есть они исчерпались, с одной стороны. С другой стороны, сейчас мы видим, у них несколько иной подход. Больше давления, больше бряцания мускулами, оружием. И поэтому вот эти все фейковые решения я расцениваю, первое, как истерика от безысходности. А второе, это как попытка надавить на действующую власть. Но обратите внимание, там же в этом списке 12 друзей Оушена, как вы правильно сказали, действующих чиновников нет, правильно?
Да, это получается, что нет, получается,
да?
Что нет.
Ребятки,
да.
Вот видите, мы тут сейчас Бабина немножко помучим, да, вот он теперь не сможет в Магадан на курорты ездить. А вот вы подумайте, может быть, все-таки давайте что-то принимать, иначе мы вас тут в список включим. Понимаете, это, конечно, дешево и смешно выглядит, но отдельные наши чиновники в Киеве, они на самом деле, как всегда у нас чиновники любят, они всегда сидят своими пятыми точками на нескольких стульчиках, да, и где-то на этих стульчиках есть бизнес, интересы в России, да, к сожалению, еще какие-то непонятные дела в России, к сожалению. И вот для таких людей вот такие вещи, они болезненны. То есть я понимаю, что там, например, для меня или такого уважаемого человека, как господин Кравчук, который знает, что такое советские убийцы и мародеры с раннего детства, ну, это все вызывает такую циничную усмешку. Но кто-то-то действительно теперь будет переживать, понимаете? Вот на них и расчет. Расчет на нынешних так называемых крымских политиков украинских. Обратите внимание, Сейчас острейшая ситуация по водной кризису. А где их заявления? Ну, они носят, скажем так, достаточно абстрактный характер, мягко говоря.
По вашей оценке. Кстати, я хочу подчеркнуть, да, вы упомянули господина Трофимова, отнюдь не имеющего отношения к его полному однофамильцу Сергею Трофимову, который в офисе президента Украины Зеленского работал, а другой человек, глава парламентского комитета по законодательству. Он категорически отрицает, я должен это сказать, для балансу вот такого рода обвинения, которые Борис Бабин ему предъявил. Но мы возвращаемся, собственно, к нашей теме. Борис, я еще хотел вас такой вот даже не юридический, а политический аспект уточнить. Не знаю, читали ли вы, есть такой украинский эксперт, политолог, господин Капитоненко Николай. Совсем свежий пост у него в Фейсбуке. Он в этом посте не оправдывает осуществленную Россией аннексию и так далее. Нет. Он об этом искренне ничего не пишет. Он пишет, в принципе, о блокаде воды, о том, что Украина не подает воду в аннексированный Крым. Не отрицая факт определенных действий России, господин Капитоненко считает, ну, он как бы в форме вопроса это все сформулировал, Facebook, что могут быть репутационные потери Украины, если она будет настаивать на этой позиции не подачи воды до окончания аннексии. Вот я, кстати, процитирую его, чтобы не быть голословным. 25 апреля сего года, Facebook. Итак. Похоже, взгляды на то, что можно и чего не нужно делать с водой, то есть подача в Крым, сильно изменились по сравнению со временами древних ассирийцев, Второй мировой, и в мире довольно устойчивые нормы против превращения воды в оружие. Естественно, пишет господин Капитоненко, я задумался о том, что стоит за позицией Украины по поставкам воды в Крым. Повышение цены оккупации, это, так сказать, он утверждает, уровень школьный, но, похоже, есть цена и для нас, в том числе, репутационная, похоже. Вот, а вы как считаете, Борис, действительно по репутации Украины бьет то, что она так действует?
Я думаю, что это бьет на тех вот репутацию отдельных товарищей, которые немножко, скажем так, на этом пытаются подзаработать с непонятных источников. Говоря юридически, не просто есть общий тезис, что оккупант отвечает за территорию. Есть нормы экологического права, да, которые говорят однозначно о том, что здесь нет спора, и Украина в своем праве. Есть нормы прав человека, которые говорят о том, что Украина не может обеспечить распределение водных ресурсов в Крыму, и поэтому не может в этом участвовать. С точки зрения юридической, повторюсь, никаких вообще, даже теоретически, каких-то требований к Украине выставить невозможно. С точки зрения моральной, конечно, все зависит от уровня пропаганды. Конечно, российская власть может изобразить фейковую ситуацию, они там постоянно говорят о каких-то гуманитарных трагедиях, но есть ряд тезисов. Первый тезис. Если в Крыму так плохо с водой, зачем русские переселили своих 500 тысяч граждан? Ну, если там такая сложная ситуация, чего туда людей-то везете? Ну, господа, ну вот это же самое простое, правильно? Второй вопрос. Если там такая сложная ситуация с водой, так что же вы деньги на этом воруете? Вы на этом украли 11 миллиардов рублей. Это то, что украдено, и то, что доказывает сама Российская счетная палата. Так может, надо было просто меньше воровать? А у нас через 7 лет оккупации 70% износа канализационных сетей. Такого в 90-е годы в Крыму не было никогда, понимаете? Ребят, так может, нужно просто меньше врать и воровать? Я думаю, здесь, когда мы говорим о коррупции, когда мы говорим о сроченном бизнесе и оккупантов, и властей оккупантов, с общеуголовными структурами, которые вот в этом всем участвуют, в этих подрядах и всех остальных вещах, когда мы говорим о фейковых поисках воды в Азовском море, ну, слава богу, не на Марсе, да, вот еще пока они не додумались, да, как вы думаете, по чьей репутации это все бьет? Украины? Сомневаюсь.
А если страна не беспокоится о своей репутации на международной арене, Борис, собственно, она поднимается с колен, я так цитирую определенные месседжи, и хоть камни с неба.
Ну, ради бога, Россия сырьевая страна, и репутация важна для вас, потому что, ну, я имею в виду россиян, потому что репутация – это страховка для нефтебаррелей, репутация – это санкции, репутация – это невозможность участвовать в международной торговле, репутация имеет действие, абсолютно четкий денежный эквивалент. Я могу абсолютно гарантированно сказать вам, что сегодня более-менее позиция Украины по водному кризису в Крыму донесена до мирового сообщества. Мировое сообщество уже осведомлено о реальных причинах этой ситуации, связанной в основном с международными преступлениями россиян. И в этой ситуации, если россияне хотят и дальше вот так вот заводить ситуацию в режим дешевого абсурда, делая фантастические уголовные производства. Ну вот как вы думаете, если сейчас они дадут подозрение или обвинение господину Кравчуку или Кочме, ну, репутация какой страны пострадает? Украины? Очень навряд ли.
Ну и такой вот момент, опять же, прогнозы вещь неблагодарная и очень сложная. Еще в прошлом 2020 году, когда мы активно обсуждали появившееся же заявление с назначенных Москвой, от назначенных Москвой властей Крыма, собственно, самой Москвы, и уже было очевидно, что признана очень острая проблема нехватки воды для полуострова. Ну, опять же, сразу возникли прогнозы, что военным путем Россия будет ее решать, очередное вторжение и так далее. Тогда еще Песков, пресс-секретарь Путина, категорически это опроверг, считая это истерика, никогда, мол, Россия на это не пойдет. Ну, мы всегда задаем эти вопросы всем участникам нашего эфира, может, они уже надоедают, но на самом деле это ключевой вопрос. Как вы считаете, при всем этом кризисе, который и вы отмечаете, Борис, рискнет все-таки Путин силовым путем решать проблему воды для полуострова?
Вы знаете, я юрист, я не психиатр, не деятель там всяких, знаете ли, спецорганов или военных. На такие вопросы, если говорить о российском руководстве, тут нужно все-таки обращаться к психиатрам, да, в первую очередь. Если говорить о российской военной машине бюрократии, к соответствующим службам и к военным. То есть я не готов сегодня дать оценку, насколько это все, ну, скажем так, по шкале, да, рисков от 1 до 100, близко к 100. Я не могу это сказать. Но
больше половины, больше 50, Борис, нет? Риск?
Я так скажу, обтекаемо. Очень негативные тенденции наблюдаются. К сожалению, та милитаризация Крыма, которая сегодня происходит, она же оборонного характера не носит. Я это прекрасно понимаю.
Спасибо, Борис, спасибо вам за участие в нашем эфире, нашем прямом эфире. С нами был бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист, международник, фигурант этого списка. Он сам с юмором к этому относится. 12 друзей Оушена, 12 граждан Украины, которых обвиняет подконтрольная Москве власти Крыма в водной блокаде, обвиняет и облащается следком, Следственный комитет, ФСБ. Так вот, с нами был Борис Бабин. Мы упомянули Владимира Путина. Опять же, у нас программа абсолютно сбалансирована, все точки зрения представлены. Раз уж мы упомянули президента России, то и ему фрагмент его выступления тоже предоставляем слово. Вот таким образом Владимир Путин в разгар этой энергоблокады Крыма, так он оценил действия активистов, и не только активистов с его точки зрения, но и властей Украины, которые осуществляли эту блокаду. Владимир Путин, ноябрь 2015 года.
Хочу поблагодарить крымчан за их стойкость, за готовность перенести определенные невзгоды, связанные с этой энергоблокадой. Конечно, эти проблемы будут преодолены. Удивляет только позиция наших партнеров из Киева. Без их молчаливого согласия эти события не могли бы состояться. Это очевидно и понятно. Они говорят о необходимости возврата Крыма в состав украинского государства и издеваются над людьми. Действуют прямо в противоположном направлении. Ну что ж, это в выборах такой. Ничего нового и удивительного здесь нет.
Так считает президент России Владимир Путин. Таким образом, он комментировал в разгар энергетической блокады аннексированного полуострова действия Украины, активистов и властей Украины. С его точки зрения, Путина без согласия Киева никто из активистов не посмел бы, скажем так, делать то, что тогда попытались сделать, тот же блокаут и так далее. Хотя, опять же, претензия не только по энергетической, но и снова напомню, по водной блокаде, транспортной и так далее, и так далее. Продовольственной, аж 4 блока обвинений. С подконтрольного России полуострова острова звучат в адрес некоторых украинских граждан. С нами был Борис Бабин, один из них. А сейчас вот этот именно юридический, политико-правовой аспект мы еще обсудим с экспертом Украинского центра политико-правовых реформ, тоже юристом Александром Марусяком. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, и вы, Александр.
Витаю вас.
По вашему мнению, вот перспективы все-таки в международных инстанциях, чтобы этот иск со стороны России был рассмотрен, и, возможно, были бы решения в пользу России, возмещение ущерба, триллионы рублей насчитали в Крыму, дескать, ущерб составляет. Ваше мнение?
Якби Російська Федерація не захопила насильницьким способом територію Криму, а він був би переданий Росії відповідно до міжнародного права, була б одна ситуація. Але оскільки Росія є агресором і окупантом даній справі, то міжнародне право є цілковито на стороні України. Тобто Крим є частиною України, відповідно до Конституції України, державний кордон між Україною і Росією не змінювався. І тому будь-які претензії Росії є, на мій погляд, необґрунтованими і взагалі, ну, я б сказав би, цинічними, відверто.
Владеете ли вы, Александр, информацией вот на сегодняшний день, ну, более-менее свежая информация, как иски, которые Украина предъявляет уже со своей стороны в адрес России за осуществленную аннексию, они продвигаются в международных инстанциях? Насколько успешно для Киева продвигается? Или на самом деле это длительный процесс, который может занять десятилетия?
Взагалі, будь-які судові спори на міжнародному рівні – це дороге і довге задоволення. Це така аксіома. Ну, так працює міжнародне право. Якщо ви мене питаєте про ту справу «Україна проти Росії», яка була подана у 2017 році до Міжнародного суду справедливості, то там справа не по анексії чи агресії Росії. Там справа щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій, сторонами яких є Україна і Росія. Там скорочено назву одна по фінансуванню тероризму, а інша по ліквідації всіх форм дискримінації. На ця справа зараз на підготовчому етапі. Тобто суд визнав свою юрисдикцію і потім вже почнеться якби основний етап розгляду цієї справи. Коли почнеться, не можу сказати, оскільки у 2019 році суд ухвалив останнє рішення і зараз тривають всі ці підготовчі етапи. Щодо Міжнародного кримінального суду, то Україна до сьогодні ще не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який є, ну, скажімо так, необхідною умовою для того, щоб Україна могла ефективно реалізувати свої права і притягнути до відповідальності відповідних посадових осіб Російської Федерації.
Как вы считаете, Александр, ну, те активисты, которые осуществляли, попытались осуществить блокаду энергетическую Крыма в том же 2015 году, но в итоге так или иначе Россия решила эту проблему, с водой не решила, а с блокаут был преодолен. Вот эти действия, активисты говорили, мотивировали свои поступки тем, что Россия сама грубо нарушила международное право, аннексировала полуостров. И, соответственно, ну, какая другая могла бы быть реакция? Признание? Нет, это исключается, потому что грубейшее нарушение. Вот. И другие утверждали, что это не мета. Кстати, когда был президентом Украины Порошенко, ему сейчас тоже, он среди этих 12 граждан, он отнюдь неоднозначно, там не было такой однозначной поддержки со стороны Петра Алексеевича блокады, насколько я помню. Потом были более резкие заявления у него, но сперва не так все он резко оценивал. Вот. Я к чему это все говорю? С точки зрения политического, вы юрист, да, но юридические и политические аспекты связаны в этой теме. Правы ли были те активисты, которые тогда это делали, 6 лет назад почти, или это была ошибкой?
Ну, як на мою точку зору, то все-таки краще діяти в межах легітимних всіх процесів інститутів, навіть в питаннях блокади. Тобто такі питання все-таки варто вирішувати через уповноважені державні органи, а не присвоювати собі чужі повноваження. З політичної сторони, звичайно, це мав певний ефект, і ми навіть, ну, до сьогодні все ще це пам'ятаємо, тобто все-таки активісти певним чином свого добилися. Але знаючи, як Росія себе поводить, все-таки я б не радив давати якісь зайві поводи для того, щоб Росія могла придиратися до питань легітимності дій України. Тобто Україна тут має бути хитрішою, і Україна має якраз показувати міжнародній спільноті те, що якраз то ми, на відміну Росії, це от як книжка каже родом. А от вони, і ви розумієте, а якщо ми починаємо тут застосовувати деякі маніпуляції, хитрити, там ми робимо так, як по міжнародному праву, а десь ми щось там своє придумаємо, то Росія до цього завжди придереться. В неї вже є багато досвіду такому, як можна викручуватися із ситуації.
В этой связи, кстати, вот, Александр, ви предваряєте мій следующий вопрос. Росія мощне государство не тільки в воєнному отношении, на економічному, ну, по крайней мере, на постсоветському пространстві равних нет Росії, енергетическому тим более, но і з юридичної точки зрения, опыт большой у Росії за эти почти 30 лет после развала СССР, разные судебные процессы были. Связи, я так мягко скажу дипломатически, ни на что не намекаю, в разных судебных инстанциях есть у Москвы, то, может быть, Украина как бы, ну, если это так, в неравных условиях, когда вот эти все судебные процессы активизируются по праздным поводам, иски со стороны Украины, иски со стороны России, и тяжелее будет, возможно, неравные условия будут для Украины. Или нет, сам факт событий конца зимы, начала весны 2014 года, то, что именно Россия сделала с Крымом, это уже плюс огромной Украине с юридической именно точки зрения.
В міжнародному праві набагато важливіше є не скільки факти подій, а те, як їх пред'явити в суді. От якщо навіть відкрити ото попереднє рішення Міжнародного суду справедливості, там є перелік всіх сторін, хто брав участь. Якщо взяти кількість запрошених експертів від України і від Росії, я це порівнював, в Росії значно довший список, тобто що показує на те, що якби вони або можуть собі дозволити з фінансової сторони оплатити послуги більшості експертів, або в них, в принципі, сильніша юридична школа. Ну, не варто забувати, що все-таки юридична еліта з України у межах Радянського Союзу все-таки емігрувала у Москву. Тобто, якби там перетягувалися завжди сильніші кадри. Але, в принципі, ми за 30 років вже теж певним чином виростили свою еліту. Якщо ми би працювали над цим і далі, то я думаю, що тут важливіше пам'ятати, що правда на нашій стороні, але відповідно варто і готуватися. Тобто, от в випадку з Грузією, там якраз вийшло, що Росія її обіграла в міжнародному суді справедливості, бо Грузія там не додивилася один нюанс конвенції, і через те ну, суд не визнав.
Ну, кстати, да, примір последствий события 8-го года. Да.
Ми, до речі, взяли цей приклад до уваги, і ми якраз ну, опрацювали ту помилку.
А що за аспект? А який аспект? В чому, з вашої точки зрення, Тбілісі ошибки?
Консультації. Там були дотримані консультації, Росія до цього придерлася. Конвенція по ліквідації всіх формасової дискримінації там передбачає. От. А Україна тут якраз дуже гарно зіграла. Я пам'ятаю, коли були слухання в тому суді, то навіть була PowerPoint-презентація, де був графік, показували ті часові розриви, коли Україна зверталась до Росії, коли Росія ігнорувала. Ну, от, тобто, як хочемо, ми можемо себе подати на міжнародному рівні.
Александр,
Александр,
вот ваш тезка, первый участник нашего сегодняшнего эфира, российский юрист Александр Молохов, в частности, отметил, ну, он поддерживает эти российские иски против граждан Украины, против государства Украины, он такую аргументацию выдвигает, которую некоторые украинские политики в Украине регулярно тоже выдвигают, что, дескать, ну, Молохов о этом не говорил, а вот политики говорили, аннексия, да, это было незаконно. Но ведь там же Украина, ну, граждане Украины живут в Крыму до сих пор. Украина признает их своими гражданами. Зачем такие жесткие действия? Граждане от этого страдают. Да, силовые органы прежде всего, ну и простые люди. И так далее, и так далее. То, может быть, Украина с этой точки зрения, это не моя точка зрения, ведет себя негуманно, не, значит, по-прежнему не предоставляя воду.
Дивіться, оця проблема, яку ви описали, вона є хрестоматійною в усіх випадках анексії. Коли держава незаконно приєднує чужу територію, ми з ну, наприклад, в нашому випадку це з Крим, з одного боку, ми не можемо визнати, що все, що там відбувається, воно є нормальним, але з іншого боку, ми і не можемо ігнорувати той стан речей, який там відбувається, бо як ви самі сказали, в нас є наші громадяни. І оце така дилема виникає, яким чином діяти так, щоб не ну щоб не вчинити якусь таку дію, щоб Росія сказала, ага, а вони визнали, що Крим наш, оказується, бачите? Розумієте? І з іншого боку, як не нашкодити, щоб Росія знову вже не сказала, так бачите, Україна каже, що це
бросила кримчан, бросила своїх же кримчан, да?
От. Тому от, треба бути готовим, звичайно.
Ну як от між цією силою Харібда і у Києву пройти? Як?
Ну, тут це все залежить від політичної майстерності. Право на такі речі мовчить, я вам так скажу. Це вже включається чиста політика і навіть, як зовби, політтехнологія.
Ну и, кстати, вот опять же, гуманистический аспект, он был должен и в любом случае самым главным быть. Известный этот вот бывший прокурор Крыма, госпожа Поклонская, она вот как раз на это давит, скажем так, эмоционально, что вот Украина, ну я так, она такое слово, может, не употребляет, но суть такова, мучит крымских граждан не подачей воды. Она обращается в ООН даже и так далее, и так далее. Имеются шансы, что он прислушается к таким мнениям, которые высказывает госпожа Поклонская и другие люди?
який є скептичний. Ми ж не забуваємо, ну, від який статус у Поклонської, якщо ми її будемо серйозно сприймати, то тут знову Росія почне казати, от бачите, вони визнають, що це якби представниця Республіки Крим, кавичка.
Угу. Спасибо, спасибо, Александр, вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был эксперт Украинского центра политико-правовых реформ, юрист Александр Марусяк. Итак, это был эфир радио Крым Реалии. 12 друзей блокады. Смотрите этот выпуск на YouTube-канале нашем. Присоединяйтесь. Мы завершаем прямой эфир, но вы имеете возможность продолжить обсуждение. Еще раз подчеркну, официальная позиция украинской власти состоит в том, что государство, осуществившее аннексию, в данном случае Крыма, и должно нести ответственность и за водообеспечение, и за другие вопросы, а не предъявлять претензии к жертве этой аннексии, в данном случае государству Украина. С вами был Александр Лащенко, это был «Крымский вечер», радио «Крым Реалии».